Третья проблема. Моральная нечистоплотность. Послание к евреям предупреждает, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался бы от своего первородства. Каждая из этих внутренних проблем влечет за собой целый ряд ложных склонностей и внешних проблем. В 8 главе Деяний апостолов дана хорошая иллюстрация этому. Апостол Петр отправился в Самарию, и там начал возлагать руки на людей, и они обретали через него Дух Святой. Там же был человек по имени Симон, новообращенный, который занимался колдовством. Он увидел силу Петра, он подошел к нему и сказал: «Можешь ли ты продать силу твою, чтобы каждый, кому я прикоснусь, получил силу Духа Святого?» Петр посмотрел на него и увидел сердце его и сказал Симону: «Серебро твое да будет в погибель тебе, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом, ибо вижу тебя исполненным горькой желчи в узах неправды». Он увидел эту вторую проблему. Неудивительно, что Петр сказал: «Нет тебе всем части и жребия». В душе Симона жили все три конфликта. Много лет назад, когда я имел честь работать с различными молодежными группами, церквами, школами, я видел, как сотни, тысячи ребят отправлялись в университеты, веровали в Бога. А когда возвращались через 3-4 года, говорили мне: «Билл, я больше не верю в то, во что верил раньше». Некоторые возвращались атеистами, некоторые агностиками, некоторые просто безразличными. Большинство было духовно безразличным, потому что, по их словам, это не помогало. Я спрашивал, что не помогало. И они рассказывали о таких проблемах, о которых я даже и не подозревал. Они были рассержены на своих родителей и никак не могли избавиться от этого чувства озлобленности. Стремились к каким-то ложным целям, старались разбогатеть, но безуспешно. Или, может быть, внутри у них постоянно шла борьба с моральной нечистоплотностью, собственными неудачами, о которых никто не знал. В университете они узнали новые философские теории, богословские учения, которые позволяли им делать что угодно. Оправдывали то, что они делали. Будучи не в силах справиться с этим самостоятельно. И вот они приезжали домой и заявляли: «Христианство не помогло. Но я хочу уверить каждого из вас, что Слово Божие действует лучше всех наших ожиданий. И на этой неделе нам только нужно понять глубинную, не сразу различимую правду Божию. Ибо Он сказал нам, что если мы хотим познать правду Его, мы должны стремиться приобрести ее, как мы мечтаем иметь серебро, искать ее, как искали бы спрятанные сокровища. Тогда мы постигнем знание Божие и мудрость Божию». В сущности, каждая из внутренних проблем сразу указывает нам на коренные причины. А коренные причины впрямую связаны с главными жизненными принципами. Господь создал мир так, что существуют всеобщие незыблемые принципы. Если вы скажете, что не верите ни в один принцип, я вам сразу скажу, что в вашей жизни либо есть, либо будут конфликты. Здесь существует прямая связь. Правда, есть одна трудность с этими жизненными принципами. Они прямо противоположны нашим естественным наклонностям. Тому, что мы с вами обычно делаем или предпочли бы сделать. Естественные наклонности прямо противоречат жизни в согласии с Богом. Здесь и заключена главная сложность. Ибо в Писании сказано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь смерти. Именно поэтому апостол Павел говорит, проповедь Евангелия, юродство для погибающих есть, то есть для тех, кто не является христианами. Ведь глупец делает обратное тому, что ему говорят. Очень часто наши правильные решения прямо противоположны Божьим решениям и Божьей мудрости. Например, мы думаем, чтобы стать богатым, надо держаться за деньги, пытаться получить какую-то прибыль. Бог говорит на это нет. Путь к богатству – это отдавать деньги на дела, угодные Богу. «Давайте и дастся вам, меру и добрую, переполненно отсыплет вам в лоно ваше». Мы часто думаем, что истинная свобода значит никому не подчиняться, выйти из-под контроля властей, поставленных Богом. Господь говорит «нет», ибо путь к свободе – научиться исполнять желания тех, кто над нами. Мы думаем, что, скрывая свои неудачи, мы скорее добьемся уважения. Бог говорит «нет». Честь приходит после кротости и смирения. Если мы смиряем самих себя, учимся признавать свои ошибки, Бог вознаградит нас. Мы думаем, что можно наслаждаться жизнью, дав себе свободу и возможность познать самого себя. Но Бог говорит «нет». Самая большая радость — умереть для себя. Ибо кто душу свою сбережет, тот потеряет ее. А кто потеряет душу ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Что бы мы ни взяли, Божьи пути противоположны нашим. Мы думаем, чтобы быть важным человеком, надо быть руководителем. Бог говорит, кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. Господь знает, что если мы с вами будем делать по-своему, то мы проиграем. Но поняв, что пути Господни противоположны нашим, мы сможем открыть для себя основные принципы жизни. Здесь можно привести один пример, и он представлен на следующей таблице вашей тетради. Мы считаем, что к врагам надо относиться так, как они относятся к нам. Но Бог говорит, нет, есть другой лучший путь отвечать своим врагам. Давайте заполним эту таблицу и рассмотрим Божий путь в отличие от пути человеческого. Допустим, есть какой-то человек, недовольный мной или вами, за то, что мы сделали или не сделали. Но если нами кто-то недоволен, не надо его сразу записывать в враги. Хотя именно так все и начинается. В таких случаях наша естественная реакция — пытаться защитить себя. И в 90% случаев мы можем оправдать свои действия. Но все равно Господь хочет, чтобы мы поступали так, как Он хочет. А Он говорит, что надо проверить самих себя, найти собственные слепые пятна. У каждого из нас есть слепые пятна. И у меня, и у вас. Просто мы не можем их увидеть. Именно поэтому они называются слепыми. Зато их очень хорошо видят окружающие, и это может вызвать у них неудовольствие. Но если мы изучим себя и найдем свои слепые пятна, избавимся от них, а обиженный на нас человек все еще думает отомстить нам, мы можем быть уверены, что кроме нас у него есть еще и свои проблемы. Что же мы чаще всего делаем? Пытаемся очернить его. Просто удивительно. Когда кто-то вас публично обидит, все его враги вдруг начинают рассказывать вам о его промахах и недостатках. И вы с огромным удовольствием выслушиваете. Потому что к вам кто-нибудь подойдет и скажет, что такой-то и такой-то настроен против вас. На что вы ему отвечаете: «А послушай-ка, что я о нем знаю». И вы выкладываете ему все, что может опорочить этого человека. Тогда ваш доброжелатель заключает, что это не ваша проблема, а проблема вашего врага. Но Бог хочет, чтобы мы следовали его путем. Надо сначала узнать нужды вашего врага и какое-то время просто ждать. Обычно в момент ссоры человек бывает не готов к помощи, но проходит какое-то время, и он будет готов. Легче всего сидеть просто сложа руки и ждать, когда же Господь накажет бедного грешника. Но что же делает Бог? Он дает вашему врагу процветание. И вы говорите: «Господи, в чем дело? Ты благословляешь не того, кого нужно. Он грешник, а праведник-то я». Но Бог говорит: «Нет, ибо благость Божия ведет тебя к покаянию». И часто Господь не судит человека, давая ему возможность раскаяться, прийти к праведности. И когда Господь благословляет нечестивых солнцем, здоровьем и другими благами, христиане могут начать им завидовать.